Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который прославился как поэт в послевоенное время. И не сразу, конечно, а с течением творчества его, успехов и перемен в самой атмосфере общественной проявил себя как поэт, безусловно, православный. Это Николай Иванович Тряпкин. Ну, возможно, кто-то, незнакомый даже с его творчеством, слышал хотя бы, что существует поэтическая премия имени Тряпкина. И сегодня я пригласил к нам замечательного филолога, писателя, публициста, доцента университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского Анастасию Евгеньевну Чернову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот человек, который специализируется на творчестве русских православных поэтов 20 века, тех, которые проявили себя как людей, которые слушали народ свой и которые были явно крепко верующими хотя бы на части своего творческого пути. Не так давно ей была присуждена высокая литературная премия «Филигрань», и сегодня мы воспользуемся ее обширными знаниями в сфере поэтического творчества Николая Ивановича Тряпкина. Ну, традиционно, когда мы говорим о какой-то личности, мы просим того, кто занимается ее портретированием, нарисовать в нескольких фразах своего рода визитную карточку этого человека. Что самое главное, что должно возникать в голове у наших радиослушателей, когда тряпки не заходит разговор или сетевая полемика, буквально 3-4 фразы.
Николай Иванович Тряпкин, поэт корневой русской традиции, народный певец, человек из народа, человек, воспевающий русскую деревню и одновременно весь космос, всю вселенную, звезды, ощущающий, что все устроено не случайно. Бог создал эту великую и прекрасную землю и ту деревеньку, северную деревеньку, в которой он живет.
Ну что ж, очень красиво. Анастасия Евгеньевна, ну что ж, теперь давайте попробуем поговорить о корнях Николая Ивановича Тряпкина. Любопытно, что человек должен был попутешествовать в молодые годы по Советскому Союзу и, в частности, побывать на русском севере. Впрочем, даю вам слово, вы рассказывайте.
Пути на русский север ведут постепенные, и должно было пройти некоторое время, потому что родился Тряпкин не на севере, но ближе к Москве. Это деревня Саблино, Тверская область. Вот. Родился он в семье крестьянина, отец его работал столяром, был крещен в казанском храме села Первитино, это соседнее село. Ну, а далее это 30-е годы, семья опасается репрессий, поэтому они переезжают под угрозой раскулачивания, перебираются в Латышино. Латышино – это уже под Москвой, совсем рядом.
Насколько я помню, там ведь стоит старинный шатровый храм 17 века, навевающий мысли о старине.
Это удивительное старое село со своей историей, но надо сказать, что оно было разрушено во времена Великой Отечественной войны. Потом практически все дома были уничтожены, потом строили заново. Между тем там находились и храмы, и старинные усадьбы, усадьбы Мещерских, две усадьбы, большие парки вокруг усадьбы, но тоже все это было уничтожено. Но сейчас это такое уже современное место и с библиотеками, с центром.
От Тряпкина там осталось не так-то много, потому что недолго он там и пробыл.
Получается, Николай Иванович сначала жил там с родителями, далее он поступает учиться, едет в Москву. Он учился в Московском историко-архивном институте, но он не заканчивает этот институт, потому что поступил он в 1939 году, через два года Великая Отечественная война, и он попадает в число эвакуированных на север, едет в эвакуацию. Почему его не взяли на фронт? Да, он об этом тоже как бы задавался, размышлял в своих стихах.
Ну вот объясним коллизию. Он родился в 1918 или 1919 году, уточните.
Да, 1918 год.
И он должен был попасть на фронт по возрасту, совершенно точно, без всяких скидок, но, тем не менее, насколько я понимаю, у него было скверно со здоровьем.
Да, по состоянию здоровья, у него было очень слабое здоровье, но, кроме того, были проблемы с речью. Он, кстати, не мог говорить всю жизнь, но при этом он выступал, он умолк петь. Вот такое интересное явление, говорить он не может, а петь...
Какая-то своеобразная разновидность заикания,
да,
довольно тяжелая.
Это вы вспоминали, то, что он проводил творческие вечера, и говорить, ответить никак, а... Петь, он поет свои стихи, это производило какое-то неповторимое, удивительное впечатление на слушателей. Вот. Ну и таким образом Тряпкин оказывается на севере.
А где?
Под Сольвычегодском.
Сначала Котлас, а потом дальше на восток Сольвычегодск.
Да, да, постепенно в пути, но как он образно говорил, что в одной из деревенек на Пинниге, вот он выделял разные северные реки, особенно Пиннигу, и, значит, вот там он по-настоящему начинает ощущать себя поэтом. Ему открывается дар слова, открывается особый слух. Вообще Тряпкин писал стихи, увлекался поэзией с детства. Он говорил, что он с пятого класса уже пробовал писать. Но именно на севере, в этой тишине, среди огромных лесов, тихих-тихих сел, маленьких городов, он... чувствует призвание, он чувствует, что стихи, они рождаются, звучат. Вот существуют разные подходы к творчеству. Некоторые создают художественные образы более рассудочно, логично. Они как бы размышляют, подбирают детали, редактируют. Есть тип творчества, творчество как откровение. И вот Николай Тряпкин, он скорее ловит откровение, как жар птицу, да, это как некое чудо, нечто, что дано свыше, и тогда рождается стихотворение.
Ну вот мне как-то говорили, что есть поэты и писатели-архитекторы, а есть поэты и писатели-садоводы. У архитектора все расчерчено по плану, у садовода дерево растет, как растет, он просто о нем заботится. А вот так и их творчество. Насчет Николая Ивановича, он ведь, насколько я понимаю, работал вдали от цивилизации, 15 километров от Сольвычегодска, чуть ли не счетоводом колхозным. Хочу вот что сказать. Сольвычегодск, даже несмотря на то, что Тряпкин большую часть своей «Северной Одиссеи» провел вдалеке от него, это ведь город необычайный. Там стоят два древних величественных собора. Там остатки усадьбы Строгановых, старинные постройки нового рода. Там река подходит к этим соборам. То есть чудесная красота этого места. Может быть, что-то из этой старины церковной и просто древнерусской влилось в душу Николая Ивановича, поскольку мне, например, когда я был в Сольвычегодске, все время, как я по нему ходил, хотелось петь.
Ну да, Тряпкин именно эту деталь отмечает, что он ощутил, как стихи звучат в воздухе. Вот я прям зачитаю, у него есть автобиография, где он описывает, рассказывает о своем состоянии, о своем восприятии. Вот он пишет: «Ибо воздух такой, что сердце очищается и становится певучим. Я впервые начал писать стихи, которые самого меня завораживали. Ничего подобного со мной никогда не случалось. Я как бы заново родился». Вот. И, ну, кроме того, он подчеркивает нечто коренное русское. «Коренной русский быт, коренное русское слово, коренные русские люди. Вот обратите внимание, да, он отмечает три, да, и быт, и слово, это уже духовное измерение, и люди в человеке, соединяется все. Человек живет в этом мире, он окружен бытом, он, но при этом присутствует и духовная реальность. И он пишет, что вот у него открылось глаза на Россию, на русскую поэзию, такое внутреннее зрение. Вот, про храмы он будет писать чуть позже, когда расскажет о судьбе храма в Латышино. Вот, думаю, позже мы тоже об этом скажем, об этом храме. Вот, ну, а здесь, на севере, он, например, отмечает пристань, говорит, голубая пристань в древнем Котласе, и вокруг великие леса, осененные великими легендами. Ну, все, да, это все подействовало на него, и зарождается поэзия. Да, легенда, вот, кстати, легенда и сказка – это тоже очень важное для Николая Тряпкина измерение. Иногда говорят, что поэзия Тряпкина сказочная, как будто бы он глазами ребенка смотрит на этот мир. У него даже есть такие строчки, что я смотрю на мир глазами школьника. Ну, школьник, то есть ребенок, а ребенок на мир смотрит непосредственно, свежо, без каких-то штампов уже навязанных, а он как будто впервые видит этот мир.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот на этой чудесной сказочной ноте я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». А с вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях замечательный филолог, писатель, доцент Московского государственного университета технологии и управления Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы говорим о поэте Николае Ивановиче Тряпкине. И, собственно, то, что мы рассказываем, это при уготовлении его к творчеству, а цветок поэзии расцветет в его судьбе уже в послевоенные годы.
После войны в 1946 году начинают публиковаться стихи Николая Ивановича Тряпкина. Вот первое стихотворение, оно было опубликовано в 1946 году в журнале «Октябрь». Всего два стихотворения, но помещены они были на первую страницу журнала. Это очень почетно. А потом еще и в других журналах стали выходить подборки.
Говорят, его ругали.
Ну, вообще-то его и поддерживали. То есть у него такая литературная судьба, лишенная каких-либо больших таких громких скандалов, провалов, когда критика обрушивается, негодует, вот. Но при этом нельзя сказать, что и восхваляли, да, говорили при жизни, да, что это там первый поэт.
Говорили о нем то, что он чуть ли не слишком русский, смотрит больше в старину и чужд ему новый путь советской литературы, советского человека, что-то такое говаривали о нем, если не ошибаюсь.
Да, и смотреть, какие выходили статьи, и да, кто писал эти материалы. Так-то, конечно, в советское время ожидалось успевание колхоза, новой жизни советского человека. Вот, у Тряпкина такое очень осторожное отношение ко всем этим новым явлениям. Например, у него уже в 1962 году, да, подчеркну вот эту дату, еще довольно рано, 1962 год, появляется стихотворение, в котором он ставит вопрос о репрессиях, о правде, которую невозможно забыть и которую никто почему-то из современников не замечает. Это стихотворение он посвящает Кожинову, да, и вот он буквально говорит так: «Мы еще не трезвы от испуга и не можем спать, и угрюмо смотрим друг на друга. Что же нам сказать? У могил святых, могил напрасных, что нам говорить? Что в стране по знаменем прекрасным было трудно жить? Только вспомним ружья конвоиров, да в испуге мать. Эти годы ждут своих Шекспиров, где нам совладать? Мы еще не так-то много знаем, только счет до ста. Мы еще почти не открываем робкие уста. Ну а если все-таки откроем и начнем рассказ, никакую славу не смоем этих пятен с нас».
Ну, 62-й год – это все-таки оттепельные времена. Что-то было позволено говорить, и слава богу, что было сказано. Ну, а вот его это внимание к репрессиям, оно никак с семьей не связано, там никто не пострадал?
Семья нет, вот они переехали, в принципе, да, они...
Ну, вокруг них, в общем, ходил.
Да, ну...
Лихо.
И даже деревня, где Николай Тряпкин родился, там теперь осталось только поле, да, ни одного домика, полностью все уничтожено.
Ну, а, допустим, вот мы говорили о том, что он человек из народа, и, тем не менее, человек из народа после войны довольно обильно печатается, а это значит принадлежность уже к определенному кругу, кругу интеллигенции, кругу писательскому. Он получал какое-то образование, помимо неоконченного курса наук в историко-архивном институте. Что его ввело в эту литературную среду?
Николай Тряпкин закончил еще высшие литературные курсы, это при Литературном институте имени Горького, 1958 год. То есть, да, но вот эти курсы, их это считается как все-таки дополнительное образование, то есть там, по-моему, сейчас 2 года учатся, наверное, тогда тоже учились, не так долго, как если получать высшее образование, но между тем это тоже приравнивается к высшему литературному образованию. Вот. Но, кроме того, были критики, с которыми он общался, они его тоже поддержали, помогли напечататься, опубликовали. Первая книга у него в 1953 году выходит. И вообще такая хорошая творческая судьба. 20 книг у него вышло до перестройки, до 90-х годов. Интересно, что потом, там, 8 лет ни одна книга уже не вышла. Вот, до его смерти в 99-м году. Вот, до этого практически...
А «Разговор по душам» вроде достаточно поздняя его книга.
Так, это надо смотреть, какой год. Да, он за нее получил еще награду, но, по-моему, там уже после и немного выходит изданий.
Ну да, поздняя книга, но в возрасте уже он немного писал и пребывал в огорчении от того, что вокруг него происходит. Но мы сейчас вернемся немножечко пораньше, в годы, когда он начинает свое литературное творчество. Есть какие-то черты его поэзии или какие-то стихи, которые прославили его? Достаточно быстро к нему пришла известность.
Ну, Николая Тряпкина сразу стихи воспринимаются как некое чудо, народное слово, удивительно такая легкость. Отмечает, что, ну да, можно писать фольклорные стихи, погружаясь в поэтику, в быт, давать такие сложные, обвешанные украшениями произведения, народными украшениями, но все-таки, да, и греметь всеми этими красотами. А Николай Тряпкин, словно бы парит, он пишет легко, певуче, он даже и не сочиняет, он просто поет. У него не случайно в стихах часто повторяются одни и те же слова, вот взять знаменитую песню «Летела Гагара», насколько там раз повторяется «Летела Гагара», «Летела Гагара».
Мы до песни этой еще доберемся, отдельный разговор. Но у него вообще много таких вещей, сделанных в таком в ключе связи с народным лексиконом.
Вот если сравнивать его с поэтами тихой лирики, да, такие поэты, которые продолжают традиции русской литературы, то у него есть, конечно, свои особенности. У него, пожалуй, больше редких северных слов, чем, скажем, у Николая Рубцова. Но при этом, если сравнить с Николаем Клюевым, такой этнографический пласт, все-таки и отсутствует. Это опыт современного человека, но который пытается раскрыть старину, тайну окружающей его жизни. Вот сравните в духовных стихах, вообще в православной поэзии, в молитвах, в молитвенной поэзии есть такой образ пустыни. Да, человек, монах, например, подвижник, он уходит в пустыню, там он молится, и ему будет откровение, он стремится к Богу. А поэт, лирический герой Николая Тряпкина, он уходит на север. На севере тоже пустыня, и там тоже у него будет откровение. То есть это подобный путь среди тишины постичь то, что ему будет явлено. Вот маленькая небольшая цитата из стихотворения «Желание». Оно, мне кажется, такое программное, потому что вот что он хочет вообще от жизни, от поэзии. Да, вот он и пишет в стихотворении «Желание», что «я уйду по снегам за далекую пинику, в белый сумрак великих лесов, не возьму ничего, ни бердянки, ни спиннинга, ни романов, ни пьес, ни стихов». Я возьму только душу с глазенками школьника, только лыжи с укоростью птиц, и пойду собирать по завьюженным хвойникам голубые звоночки синиц. Вот обратите внимание, он ничего с собой не берет. Опять же, это тип русского странника, скитальца, не человека, который здесь и сейчас, наживая себе богатство, комфорт, уют, пытается скопить себе там житницы богатые на много лет вперед. Вот. Ну и завершение стихотворения, да, я его целиком не читаю, а завершение он говорит: «И пускай затеряюсь в сугробных излучинах, я дождусь несказанной весны и спою вам слова, что как жизнь заполучены у лесной тишины».
Ну, то есть, время от времени на мотив народного распева слагает стихи, и там обнаруживаются слова, которые для городского поэта не то чтобы не характерны, а просто непонятны. Много этого всего у него?
Ну, на самом деле, слова непонятные, они могут присутствовать, ну, связаны с деревенским бытом, опять же, кому непонятно, городским людям, да, наверное, деревенским они будут понятны. Вот, но они не загромождают, все равно смысл он проступает, это буквально единичные какие-то обращения, ну, и в некоторых стихах, не во всех. Вот возьмем стихотворение про «Белое море», вот тоже, да, вот Тряпкин, певец «Белого моря», такое, причем у него эпическое дыхание, но там не будет ничего непонятного.
Ну, давайте приведем пример.
«Белая отмель и камни, и шелест прилива, море в полуденном сне с пароходом далеким, крикнешь в пространство, замрешь, никакого отзыва, сладко у моря побыть на земле одиноким». Где-то Гагара кричит над пустыней водной, редкие сосны прозрачные под северным светом. Или ты снова пришел, молодой и безродный, к тундрам и скалам чужим, к неизвестным заветам. Вот, ну, начало стихотворения. Что здесь непонятно? Наверное, может быть, Гагара. Кто не знает птицу, кажется, непривычно. Но понятно все равно из контекста, что это, видимо, какая-то птица, Гагара. Остальное вполне, да, такой литературный русский язык.
Но у человека было образование, при этом была возможность провести огромное количество времени на севере, в провинции, в деревне. Мне кажется, он даже как-то гордился тем, что хорошо знал простых людей, людей труда. Даже в стихах он говорил, что мне знакомы люди простых профессий. И, в общем, для него это был скорее плюс. Он говорил, что вот это для меня ценно.
Да, и пугало его, скорее, такой тип человека, благополучного дельца. Он называет стихотворение про мазуриков, вот, что все у них хорошо, они для себя, там, ловкость рук ценят, могут обмануть ближнего, как липку ободрать, а у них все благополучно, и для них это самое главное. Такое общество потребления. Вот это Тряпкин, ну, по-настоящему опасался и как пророк предупреждал. Вот там можно у Алексея Полуботы, исследователя творчества Тряпкина, организатора Тряпкинской комиссии, такое движение по изучению творчества поэта. Вот у него прям есть сравнение пророка Лермонтова, пророка Тряпкина, и оказывается, да, что линия-то одна, но пророк Тряпкин, он и предупреждает об опасности, что вот придет время, когда ничего духовного не останется, никаких идеалов, никакой истории, а только вот живи комфортно здесь, сейчас, вот, и не думай ни о чем, ни о будущем, ни о ближнем, ни о Боге.
Ну что ж, наверное, Тряпкин человек, который тогда очень медленно, постепенно, но тем не менее верно набирал известность, и не думает, что сейчас происходит его забывание, или все-таки мы можем говорить о том, что его поэзия по-прежнему тревожит сердца?
Скорее, Николай Иванович Тряпкин становится известным, то есть постепенно проводится такая работа. Могу привести, ну, только некоторые примеры, работа обширная. Ну, например, проводится фестиваль «Неизбывный Вертоград». Регулярно, вот не так давно было 105-летие со дня рождения Тряпкина, серия мероприятий. В Латышино есть библиотека его имени, они очень активно тоже участвуют, организуют этот фестиваль. Выпускается альманах «Неизбывный Вертоград» уже на протяжении многих лет. Кроме того, вот, активисты комиссии по сохранению творчества Тряпкина установили памятный знак в деревне Первитино. Это где вот он крестился, да, на этом месте. Памятный крест на месте деревни, где он родился, там сейчас поле. В Степурино там тоже... памятная. Ну, то есть есть такая работа, и она именно сейчас проводится.
То есть, иными словами, скорее творчество Тряпкина не тонет, а всплывает, наоборот, на него обращают больше и больше внимания. Ну что ж, это хорошая весть. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем эфир для того, чтобы буквально через минуту возобновить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доцент Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, блистательный филолог, знаток творчества русских православных поэтов XX века Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы продолжаем разговор о русском поэте Николае Ивановиче Тряпкине. Ну, собственно, мы подошли к апогею его творчества. Это 60-е, 80-е годы, поздний СССР. Были ведь вещи, которые от Тряпкина перешли широкой публике, и люди говорили о них, цитировали. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, сейчас прозвучало несколько цитат из его творчества, а потом вы показали, что есть там новь или, наоборот, возрожденная старина, которая звучит в его стихах того времени, эпохи его расцвета.
Ну, вот у Тряпкина что-то мы уже рассказывали про «Белое море», например, это, конечно, стихотворение, оно стало таким известным, уже классическим, стихи про русский север. Кроме того, он затрагивает и военную тему в своем творчестве. Приведу в пример стихи, в которых он создает образы природы. Например, «И чую, что здесь, у какой-то запруды, укрылись мои самоцветные руды. И я их открою, и я их достану, и к тайнам земли преподать не устану. Серебристая дорога серебристая, или там я иду по снегам за далекую Пинигу». То есть это вот строчки буквально, да, которые по строчке, если брать, то вот они звучат. А есть у него, кстати, стихотворение про снег. «А на улице снег, а на улице снег, а на улице снег, снег. Сколько вижу я крыш, сколько вижу я слег, запорошенных крыш, слег». Вот, создается такой образ падающего снега и бесконечной белизны вокруг, и это завораживает, да, все сколько раз повторяет крыш, слег, потом там начинается, а в душе моей тишь, тишь, снег, а в погребе мышь, то есть это все углубляет это состояние, такое завораживающее возникает картина узорчатая.
Он любил, как видно, русскую природу, русскую деревню, любил русский север.
Конечно. Вот именно север как пустыня, пустыня для человека, желающего получить откровение, желающего обрести связь с Богом, потому что город, шум, он, ну, закрывает вот эти духовные реалии. Ну, а кроме того, город постоянно меняется. Сам Тряпкин с севера вернулся довольно быстро, в 43-м году. Еще война не кончилась, но он уже вернулся в Латышино к своим родителям. Немцы из этих краев отступили, но они все разрушили. Оказалось, город, ну, просто его нужно с нуля восстанавливать, поднимать. Но церковь, например, да, церковь, она была уже в Латышно разрушена в 30-е годы. До этого Тряпкин писал, что церковь была белой, белой колокольней, и она, ну, просто организовывала все пространство города. Это был такой центр, ориентир, белый корабль, который устремлен к вечности. А теперь на месте этой церкви просто стоят неоновые рекламы, магазины, ничего нету. А город-то организует труба, труба завода, вот единственное, что высокое осталось, устремленное к небу, такой ориентир. То есть, да, вот об этом тоже он писал, в том числе и в стихах, вот, обращал внимание, да, что нужно, ну, как-то вернуться, да, услышать, вернуться к нашей исконной истории, к вере.
Получается, что он созвучен был целой плеяде писателей деревенщиков того времени, людей, которые как раз были частью, ну вот, такого твердо русского начала в советской литературе тех десятилетий, которые обращали внимание на природу, на деревню, на быт людей, из которых уходит что-то заветное, чрезвычайно важное, размывается какие-то корни, которые всегда составляли часть судьбы русского народа. Насколько Тряпкин оказался в этом сообществе?
Да, он, конечно, принадлежит этому направлению. Мы в работах современных литературоведов, ну, сравнение присутствует. У него своя стилистика, некоторые особенности, своеобразие, узнаваемый голос. Но по проблемам, по духовному взгляду и вообще по тому, что он именно заинтересован в русском мире, да, такое национальное сознание, человек из народа, это вот роднит с поэтами деревенщиками, как их надо называть, или там поэты тихой лирики. Вот. Ну и могу, может быть, представить уже стихотворение о том, как разрушался храм.
Вот, мы, я думаю, к этому доберемся как своего рода апогею разговора о Николае Ивановиче. А сейчас я хотел спросить другое. Ну вот мы говорим, он вошел в этот круг. Кому он был близок из поэтов, которые действительно принадлежали, ну, не очень хорошее словосочетание, не очень точное русской партии. Но, тем не менее, вот оно существует. И кто был в его хороших знакомцах, какие литературные сообщества его привечали?
Ну, вот его привечал, он был знаком с Вадимом Кожановым, даже есть стихи, посвященные исследователю, а у Кожанова есть размышления о поэзии Тряпкина. Вот он говорит как раз, что его поэзия как жар птицы, которая пролетает, и вот он нам и спускает эту жар птицу, ловит и дает читателю. Вот. Ну и также он так посещал Центральный дом литераторов, давал, выступал. Ну, то есть там...
Мне кажется, в товарищеских отношениях он был с Юрием Кузнецовым.
Да, с Юрием Кузнецовым. Вот, ну, и, по-моему, они виделись, общались.
И Кузнецов о нем очень тепло отзывался.
Вот, Вячеслав Киктенко, сейчас уже недавно ушедший поэт.
То есть, иными словами, Тряпкин был человеком, который воспевал русское начало, природу простого человека в советской поэзии, но при этом в нем не было никакого радикализма, бунта, он как был бы слегка отстраненным, слегка не от мира сего, а с его суетой и ценностями мегаполиса.
Ну, у Тряпкина есть стихи такие остро-социальные, обличительные. В принципе, там можно выделить обличительные пафосы про тех же мазуриков стихотворения, да, которые живут, никого, чего вокруг не видят, и Лермонтов у них лежит под пули, и все и хорошо, и пророки все уже наказаны, и где-то далеко. То есть смысл такой. И, ну, есть стихи сатирического характера. Он тоже высмеивает такую приземленность, суету, когда человек обустраивает только свой мир и, ну, готов идти к своему счастью любыми путями на чужом страдании его построить. То есть это у него тоже есть такие стихи, но мне кажется, что самые такие известные, классические, они, конечно, связаны с этой темой, да, русского человека, природа, история.
Он что-то писал, связанное с историей?
Ну, конечно, разрушение храма – это же история, он берет именно воспоминания своего детства. Он видел, как его отец разрушал сельский храм.
Ну что ж, хорошо, давайте об этом поговорим. Чувствую, Анастасия Евгеньевна, вы просто подводите меня к этому. Я думаю, пора все это представить, а заодно ответить на вопрос, раз уж вы об этом заговорили. Собственно, отношение Николая Ивановича к вере, к православию.
Ну, у нас нету, пока я не встречала воспоминаний, чтобы он ходил в какой-то храм, да, где он молился, был ли у него духовник. Видимо, такой не было церковленности. А вот в стихах он пишет как верующий православный человек, потому что он рассказывает о белых храмах, о труде простого человека. Вот, и вот эти идеалы, народные идеалы, они совпадают с идеалами христианскими. Это общее, да, созидание, а не разрушение. Добро ближнему, а не вред ему. То есть к этому стремится его лирический герой.
Ну что ж, мы добрались до стихотворения о разрушении храмов. Самое время его представить, потому что оно тоже своего рода визитная карточка Тряпкина.
И причем внимание к этим стихам сейчас увеличивается. Вот летом проходила конференция, посвященная Николаю Тряпкину, и сразу несколько исследователей обратили внимание именно на стихи о храмах. Вот, их сейчас часто читают, цитируют, вот именно вот наше время. У Николая Тряпкина разные есть стихи, есть там песня о российском храме, там он описывает, как разрушали храм в Латышино. Есть стихи о борьбе с религией, здесь уже разрушение храма в Степурино, где он был крещен, и он был маленьким мальчиком, он наблюдал то, что делает его отец. Вот, и, пожалуй, вот это стихотворение я приведу в пример, тут и стиль мы увидим поэта. «Раз приходит отец вечерком с трудового рестанья, покрутил мое ухо и чуть посвистал Ермака. Ты слыхал, удалец? Получилось сегодня заданье. Завтра храм разгружать, пресвятых раскулачим слегка. А что будет потом? А потом-то кратки уже сборы, с полутонны взрывчатки и вихрь к седьмым небесам. Заходи-ка вот завтра, заглянешь там в божьи коморы, покопаешься в книгах, сварганишь что-либо и сам. А во мне уже юность звенела во все сухожилья и взывала к созвездиям и к вечным скрижалям земли. А за полем вечерним, расправив закатные крылья, византийское чудо сияло в багряной пыли. Я любил эти главы, взлетавшие к высям безвестным, и воскресные звоны, и свист неуемных стрижей. Это дедовский храм, украшавший всю нашу окрестность и всю нашу ее доль, освещавший короной своей. Пусть не чтил я святых и на церковь взглянув не крестился, но когда с колокольни звала гласистая медь, заходил я в притвор и смиренно в дверях становился и смотрел в глубину, погруженную в сумрак на треть. Замирала душа, и дрожало свечное мерцанье, а гремящие хоры свергали волну за волной, и все чудилось мне, что ступил я в предел мирозданья, и что вечность сама выжигала огни предо мной. Нет, не с Богом я был, и не в храме стоял деревенском, и душа замирала совсем под другим вольтажом. Эти вещи и гимны, летящие к высям вселенским, это бедное сердце, омытое лучшим дождем. И пришел я туда посмотреть на иную заботу, не могу и теперь позабыть той печальной страды. Как отцовские руки срывали со стен позолоту, как отцовский топор оставлял на иконах следы. Изломали алтарь, искрошили паркетные плиты, и горчайшая пыль закрывала все окна кругом. И стояли у стен наши скорбные тетки улиты, утирая слезу бумазейную своим лоскутком. А потом я смотрел, как дрожали отцовские руки, как напарник его молчаливо заглатывал снедь. Ничего я не взял, ни единой припрятанной штуки, и смотрел по верхам, чтобы людям в глаза не смотреть. Я любил эти своды, взлетавшие к высям безвестным, и воскресные хоры, и гулы со всех ступеней. Этот дедовский храм, возведенный строителем местным, и по грошек, собранный в долах отчизны моей. И смотрел я туда, где сновало стрижиное племя, залетая под купол, цепляясь за каждый карниз. И не знал я тогда, что запало горчайшее семя в это сердце мое, что грустило у сваленных рис. И промчатся года, и развеется сумрак незнанья, и припомнится все — этот храм, и топор, и стрижи. И про эти вот стены сложу я вот это сказанье и высокую песнь, что споется у этой межи. Пусть послухает внук, и на деда не смотрит столь криво, хоть и робок бывал, а любил все же правду старик. Ты прости меня, Боже, за поздние эти порывы и за этот мой горестный крик.
Исторический час на радио «Вера».
Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный филолог, писатель Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы рассказываем вам о русском поэте Николае Ивановиче Тряпкине. И напоминаю, вот когда он эти стихи писал, никакого православного радио не было и быть не могло, а сейчас есть. Ну, согласитесь, это внушает какой-то оптимизм. А, как говорил один писатель, медленно мелют мельницы Господа, но перемелют всякое зерно. Ну что ж, вот посмотрим на то, что создал Тряпкин. Это в сущности вердикт и себе, и времени, и обществу, и вердикт очень серьезный. А когда это было создано им?
1982 год.
82-й?
82-й, да.
То есть тогда никакая еще перестройка не начиналась. Как же мы все это опубликовали?
И это стихотворение «Песня в российском храме» тоже датируется год, этим годом. Может быть, позднее он опубликовал? Вот.
Ну, наверное, тогда написал.
Ну, написано, это же дата написания, да.
Ну, понятно. А вот «Песня о российском храме» – это что?
Хотя а это не... уже про разрушение.
Хотя бы небольшой кусочек.
Вот. Он тоже описывает сначала храм. Он стоял здесь давно, золотясь под небесной прохладе, посредине села, да у тех ли базарных рядов. Он стоял здесь не хуже, чем главный собор в Цареграде и держал бы осанку на стогнах любых городов. Он стоял величаво, ухоженный лептой народной, и как белый архангел вздымался над грешной землей, и зимою, и летом, мерцая во мгле непогодной, он держал свою вахту, как верный собрат часовой. То есть вот тоже сначала описывает храм, и обратите внимание, он сравнивает храм с собором в Цареграде, да, то есть такая и наша византийская история, преемственность. Ну а далее будет история разрушений. В отличие от первого стихотворения, здесь вот он прямо подчеркнет, что на месте храма появятся рекламы. А теперь здесь горят, услужая всеобщему благу, вымпела на шестах до рекламы из ярких фанер. Вот, да, то есть заменили храм какими-то там рекламами, фанерами.
Ну, заменили вечность на промокашку.
Вот, но герою лирическому снятся вечерние звоны, сердце храма него живет, он хранит память те притчи царя Соломона, которые он раскопал среди мертвых камней. То есть вот такие там образы, да, в этом стихотворении.
Заметьте, это все еще, можно сказать, глубинный Советский Союз. Это все еще не те времена, когда церкви дали послабление, это все еще не те времена, за много лет до того, как у нас отмечали тысячелетие крещения Руси, это все еще времена в смысле веры, в смысле православия, достаточно дубовые, прямо скажем. А человек такие вещи пишет.
Да, и вот еще бы вот на лирического героя можно обратить внимание, насколько Тряпкин честно пишет. Он говорит, описывая свое впечатление от храма, детское впечатление, что он заходил в храм помолиться, но он был не с Богом, он не молился, он любовался. Да, это воздействовало на его душу. Вот, то есть это скорее такое гуманистическое восприятие. Вот. Он, да, так человек, пока что, да, он воспитан в советское время, но помимо его воли, да, он приобщается к красоте православия, она как бы впитывает душа, а потом, да, потом он все будет это вспоминать и будет преображаться.
Ну что же, напоследок мы все-таки поговорим о том, что прославило Тряпкина, и то, что, может быть, он не придавал особенного значения этому стихотворению, но, тем не менее, вот оно принесло ему громкую славу. Я имею в виду знаменитую его песню «Летела Гагара». Когда это появилось и почему приобрело столь фантастическую известность?
Песня «Летела Гагара» написана в 1955 году. Я не случайно сказала даже песня, не стихотворение, потому что само стихотворение, оно, ну, песенное, да, оно напоминает нам жанр песни скорее. Вот, вроде бы стихотворение, ничего знаменательного не происходит. Ну, пролетает в небе птичка, и что? Но Тряпкин показывает преображенный мир вокруг, весну. Вообще для поэзии это очень редкая тема. Поэты, ну, больше любят темы разлуки, осени, страдания. А тут, значит, да, Николай Тряпкин пишет: летела Гагара на вешней заре, летела Гагара с морского утеса над тундрой сырой. А там на болотах, а там на болотах брусника цвела, а там на болотах дымились туманы, олени паслись». И далее вот эти строчки будут по-разному варьироваться. Опять летела Гагара, махала крылом, болота дымились, брусника цвела, олени паслись. И он по-разному эти строчки перемешивает и вновь повторяет. И мы попадаем в такой круг.
И только в самом конце круг разрывается и показывает то, что это, в общем-то, не о Гагаре, а о том, что цветут чувства.
Да, что солнце проснулось, что море поет, она об этом, да, Гагара? Что солнце проснулось, что месяц гуляет, как юный олень, что месяц гуляет, что море сияет, что милое ждет. И последняя строчка, да, она уточняет смысл всего стихотворения. Получается, что это стихотворение о любви. Опять же, много ли таких произведений, да, посвященных радостной любви, радостному чувству, и подчеркну, да, не разлуке, вот, не жалобе. Вот «Милая ждет» от лица, получается, да, героя, вот он стремится душой к своей девушке. Вот иногда эту строчку меняют, когда такая, она скорее женская песня, часто поют
«Что милый мой ждет».
Да, Марина Капур и другие исполнительницы, они «Что милый мой ждет». Но, да, есть такая версия, в принципе, оно, видимо, взаимообратно, и с одной стороны можно спеть, и с другой.
То есть, в общем-то, это совсем не песня от лица птички, это песня от лица человека, который весной смотрит на природу, смотрит на солнце, смотрит на птиц и в радостном восторге рассказывает о том, что он видит, потому что растущее в его сердце чувство любви распирает его. Он не может об этом не сказать, так ему радостно.
Но да.
Сколько народу его пел, я не знаю, человек 6, наверное, в разное время известных певцов и певиц пела, и неизвестных тьма, по-моему, пела.
Да, и это и постановки в школе делают. Когда я была в экспедиции на севере, мы выступали перед местными жителями, мы тоже пели эту песню без всякой особой подготовки. И им было особо приятно, что северные реалии они узнавали. Тут же и брусника, и олени, белое море, туман, рассвет. То есть такая, да, еще северная песня, да, наполненная конкретными деталями.
Ну вот последние годы жизни Тряпкина. С одной стороны, его наградили за его стихи, за сборник «Разговор по душам» государственной премии Российской Федерации. То есть придали какой-то особенно высокий статус его имени. А с другой стороны, он ведь происходящее вокруг него воспринимал скептически. Для него 90-е годы отнюдь не были радостью.
Да, и поэт стал меньше писать. Он еще указал, что, да, слово – это серебро, молчание – золото, и рифмовать-то всегда можно, а вот нужно все-таки, чтобы было откровение и увидеть, да, целиком стихотворение, да, то самое великое произведение. Не искусственно его сочинять, складывать как конструкт. И в конце жизни Николай Тряпкин будет жить уже в Москве, у него получит квартиру. Вот так в целом благополучно сложилась его литературная судьба. Тут нет таких трагедий, как у Есенина или у Рубцова, гибели, драмы. Николай Иванович жил долго, вот, размеренно, вот, но книги уже не выходят. Там вот мы вспоминали книга, одна из последних, 92-й, по-моему, год она вышла, да, 93-й, а потом уже все молчание идет. Может быть, даже он ощущал, что в какой-то степени его забывают, не замечают. Другие темы, другие образы будоражат умы современников. Вот. Ну, а умер он 20 февраля 99 году на кладбище Ракитки, был похоронен в Подмосковье.
Мне кажется, о нем говорили как о продолжателе народной линии в русской поэзии, и время от времени его не то чтобы сравнивали, его выводили как продолжателя Кольцова и Есенина. И, в общем, Юрий Кузнецов говорил: ну все, вот такого типа поэт последний в нашей литературе вряд ли еще когда-нибудь появится.
Да, его называли поэт последний русского слова. Будет ли такое? Нет, вот уже и нет, и неизвестно, да, случится ли еще такая радость. То есть это вот тоже такой лейтмотив в разных статьях, эта идея встречается. Еще его сравнивают, кстати, с Николаем Клюевым. Говорят, что вот Клюев как старший брат, потом Николай Тряпкин средний брат, а младший — это Николай Рубцов. Вот они все Николаи, все три брата. Вот у Рубцова краткая, яркая судьба, как у младшего брата царевича. Все ему дано, и чудеса. Вот. Но у среднего брата более размеренная жизнь. Старший, он более рациональный, да, более такой, еще более собранный, чем средний брат. В общем, такого рода сказочная образность тоже присутствует, когда исследователи говорят про судьбу Тряпкина.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу, осталось совсем немного. Мне хотелось бы сказать несколько слов как своего рода резюме. Тряпкин не был человеком трагической судьбы, не был мятежником. Ему близка была скорее радость, которую можно получить от жизни, восприятие мира как чего-то солнечного, божьего, созданного для того, чтобы люди жили в нем счастливо. И он передавал и радость, и печаль, но даже печаль его, вот как в его стихотворениях о храмах, есть отражение какого-то очень глубокого здоровья души, как будто в солнечный день трава на поляне заговорила и начала петь и слагать стихи. Вот это то, что такое Николай Иванович Тряпкин. Это трава русская, цветущая в положенное ей время и издающая тихие цветочные ароматы на радость людям. От вашего имени я поблагодарю Анастасию Евгеньевну Чернову за ту просветительскую работу, которую она между нами провела. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».